Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц, утром 7.35 и днем в 12.10 с понедельника по пятницу. Ну а на частоте 105.9 FM теперь нас можно слушать на полуострове круглосуточно. Также круглосуточно можно нас не только слушать, но еще и читать на сайте «Крым Реалия». Забивайте в поисковик, вводите в поисковик в вашем компьютере «Крым Реалия» и найдете сайт. В правом верхнем углу есть кнопка «Слушать». Слушать онлайн, нажимайте, можете 24 часа слушать наше радио. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших программ. Это можно делать прямо сейчас, например, в Фейсбуке. Вот тут нас уже смотрят и передают нам приветы. Алекс Поливаненко, например, вам тоже. И, конечно же, на канале YouTube. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки для крымчан. Мы принимаем по этому телефону 8 800 10 06 926. Ну, а номер телефона для других, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну, мы начинаем.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о самом главном для Крыма, наверное, во все времена. О воде. Проблема за последние 3 года стала намного более острой. Настолько острой, что о ней говорят уже не только крымские чиновники, но и российские министры, которые регулярно приезжают на территорию оккупированного Крыма. Например, в сентябре на полуостров приезжал Сергей Донской, министр экологии России, проводил совещание по решению проблем дефицита воды на полуострове. Ну и поэтому мы обсудим сегодня такие вопросы. Как подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма собираются решать проблему водоснабжения полуострова? Почему в регионе будут или не будут строить завод по опреснению морской воды? Ну и как крымское производство, да, которое требует много воды, сможет работать в условиях дефицита этой самой воды? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 23 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
У Крыма есть проблемы с водой, и подконтрольные Кремлю власти полуострова вынуждены их признавать. На своей странице в Фейсбуке российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о самых проблемных точках полуострова, которым не хватает воды.
На данный момент наиболее вододефицитными регионами по-прежнему остаются Восточный Крым, город Керчь, Феодосийско-Судакский регион. Есть проблемы в городе Ялте и на южном берегу Крыма.
Но уже на совещании в конце минувшей недели под руководством министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, Ялта и соседние города ЮБК из списка проблемных превратились в достаточные.
Неравномерно распределены ресурсы, то есть как бы у нас Ялта, южный берег Крыма, то есть как бы Алушта, то есть не нуждается в воде, но все в горах, то есть основные стоки, то есть как бы проходит 85% объема. Равнинный Крым, к сожалению, то есть как бы нуждается в проведении определенных технических мероприятий.
Одной из ключевых тем обсуждения на совещании стала методика переброски воды для обеспечения заводов «Титановые инвестиции» и «Крымский содовый завод». О задержках в исполнении программы рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Такие темы, как строительство трактов, водоподачи от Нежинского, Фросторгинского, Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, в том числе строительство его в первую очередь с предусматриваемыми сбросами в Серо-Крымский канал, а также завершение строительства самих водозаборов хоть решается, но приняли такой затяжной характер, и вот все-таки надо здесь понять, что необходимо сделать для ускорения работы.
Сам Аксенов во время совещания отрапортовал, что проект в стадии разработки, но российские власти Крыма знают, как его реализовать.
На самом деле это еще предмет обсуждения, все в стадии стадии разработки находится. Однако, ну, я думаю, что есть страны в мире, которые имеют меньший баланс воды, то есть как бы выходят с положения.
В 2015-м, через год после аннексии полуострова, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские власти полуострова договариваться с материковой Украиной по поводу поставок воды не будут. Однако годом позже российский зампредседателя городского совета оккупированной Феодосии Петр Полтавский отрапортовал о проблемах с пресной водой в юго-восточной части Крыма. Он предложил два решения – договориться с материковой Украиной или тянуть водопровод из соседней России. Второй вариант предусматривает значительное повышение тарифов на воду на полуострове. Уже в этом году секретарь российского совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова. Российские власти признали, что Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей воды в Крыму. Позже российские чиновники опубликовали информацию, что южнокорейская компания готова построить на аннексированном полуострове опреснительное сооружение для морской воды. Пока что ни одна из инициатив не нашла практической реализации.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про воду в Крыму. И у нас на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии» Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, приветствую.
Здравствуйте.
Михаил, ну как вы оцениваете вот те меры, которые проводились за последние 3 года на территории аннексированного полуострова для решения проблемы водоснабжения? Вот в частности эти так называемые водозаборы, из которых выкачиваются воды, потом по Северо-Крымскому каналу вода передается в Феодосию и далее в Керчь.
Ну я оцениваю это так, что на сегодняшний день власти Крыма они не нашли решения и альтернативы Северо-Крымскому каналу, альтернативы Днепра для Крыма. Как нет, ее не может быть существовать, потому что потребности Крыма, они довольно весомы в воде, поскольку там нету местных запасов водных ресурсов. А решение вот это скважинами, оно, ну, только локальные проблемы решает, а в целом по региону проблемы абсолютно не решаются, особенно для юго-восточного Крыма, где крупные города, Феодосия, Керчь, вот, Судак, эти, ну, мы сейчас и последние годы смотрим, что там каждый год катастрофическая ситуация с водообеспечением. Угу. Я не говорю уже о промышленности, а даже коммунальные потребности. Потребности населения питьевой воде, там есть уже проблемы.
Михаил, скажите, а вот если говорить просто про вот бурение и добычу воды из-под земли, да, вот можно ли говорить, если, по крайней мере, не про рентабельность, да, вот про техническую возможность добычи пресной воды на полуострове, вот на какой глубине ее еще можно добывать, эту воду? То есть вот физически с какой глубины можно добывать воду пресную?
Мы уже неоднократно говорили в вашей передаче, что если бы там были запасы пресной воды в подземных источниках, подземных горизонтах, то потребности в строительстве Северо-Крымского канала не существовало. Но там ни в юго-восточном, ни в центральном, ни в степном Крыму запасов нету ни на каких горизонтах. Там если есть, это небольшие локальные горизонты, это так званые линзы, которые только могут локально в небольшом отрезке времени обеспечить водопотребление. Если говорить о какой-то большой перспективе или обеспечении каких-то отраслей, то там таких запасов воды нет ни на каких горизонтах. Вот, я уже не говорю о том, что экономическая составляющая. Чем глубже мы будем бурить, тем будет дороже вода. Это будет накладываться на себестоимость для потребителей. И в конечном эта вода может быть очень дорогая, даже золотая, скажем.
Угу. А, кстати, вот по поводу также приезжавший на территорию полуострова министр экологии России говорил о том, что необходимо решить и проблему водообеспечения предприятий Северного Крыма. Там, в частности, есть вот предприятие «Крымский Титан», которое теперь после перерегистрации получило другое название. Но, тем не менее, значит, вот насколько, по вашим данным, таким крупным предприятиям вообще необходима пресная вода? Вот с чем можно сопоставить объем потребления пресной воды таким большим предприятием, если сравнивать, ну, с каким-либо населенным пунктом?
Ну, дело в том, что такие потребители, как Титан или производители, это так званое водоемное производство, которое в технологическом процессе использует достаточно большое количество воды. Поэтому у них есть там специальные пруды, накопители, в которых они накопляют эту воду и потом в технологическом процессе используют. Но как раз Титан, находясь в северной части Крыма, там есть небольшие разведанные запасы подземных вод, и он может с помощью скважин, как он это сейчас делает, поскольку он раньше тоже брал воду Северо-Крымского канала, но сейчас он построил несколько десятков там скважин, насколько мне известно, и использует эту воду для подкачки прудов и накопителей, и для того, чтобы в технологическом процессе у них проблем с водопотреблением не было.
Понятно, Михаил, но тем не менее, значит, вот то же самое предприятие, там предприятие Северного Крыма, в том числе и «Крымский Титан», именно в связи с этими предприятиями заговорили о необходимости строительства опреснительных установок для того, чтобы, поскольку нет уже пресной воды, говорят, и все на более дальних глубинах они залегают, эта самая пресная вода, которая необходима для предприятия. Как вы оцениваете возможность обеспечения промышленности, ну и населенных пунктов с помощью опреснительных установок на территории Крыма? Насколько велика вероятность реализации таких схем?
Ну, это проекты такие. Они, во-первых, очень дорогие, а во-вторых, это экологически очень опасные проекты, потому что никто не думает, что будет с сырьем, которое останется после опреснения. И соли, куда их будут девать? Каким образом их будут утилизировать или задействовать в каких-то других технологических процессах. А для производства или для промышленности мы же понимаем, что объемы воды будут очень большие. И опреснять соленую воду будут очень большие отходы. Там. И это для экологии очень большую опасность несет. Для экологии, для региона. И в целом для населения в том числе. Поэтому, когда вот такие идут заявления, то немного они не оценивают ситуацию, не оценивают последствия. Uh-huh. А последствия, вот я уже сказал, несмотря что это очень дорогие проекты, ну еще экологически небезопасные.
Понятно. Спасибо огромное. Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». Напоминаю, что на 105.9 FM вы слушаете «Радио Крым Реалия». Также это можете делать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и смотрите нас прямо сейчас в Фейсбуке, прямая видеотрансляция, и на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Мы продолжаем нашу программу. Далее мы будем говорить с Олегом Зубковым, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», крымским предпринимателем. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот еще в 2016 году была опубликована информация о том, что за переброски воды из Тайганского водохранилища, это водохранилище, которое находится рядом с вашим парком Тайган, ваше предприятие, например, осталось без воды. Вы были вынуждены для нужд своего парка завозить воду автомобильными цистернами. Продолжается ли сейчас такая практика?
Да, мы до сих пор возим воду шестикубовой цистерной. С этим есть большие сложности, поскольку помимо нас, из того крана, где под плотиной мы берем воду, берут большие машины воду на строительство трассы Таврида. И нужно выставить большую очередь, чтобы набрать себе эти 6 кубов воды. В день мы успеваем делать где-то 6-8 ходок. это примерно 35-48 кубометров. При наших потребностях 300 кубометров в сутки парка, вот это очень мало, это крайне недостаточно, это только хватает для работы туалетов, поедания животных и работы гостиницы. Мы не поливаем практически территорию, у нас был пожар, нечем тушить было. Одним словом, этот сезон 2017 года с точки зрения обеспечения водой был, ну, самый сложный в истории нашего парка. Нам нужно подключение к Белогорскому водохранилищу напрямую, там, где есть вода, но, к сожалению, власти не реагируют на наши обращения, не выдают технические условия, не выдают документы на средства водопользования, комитет по охране природы, и, ну, сознательно тормозят это подключение. Причем прокуратура по проверкам, отчитывается перед генпрокуратурой, отвечает о том, что у нас все в порядке. Он заключил договор на водопой, и ему в полном объеме, значит, дают воду, сколько он хочет. Только эту воду нужно дождаться в очереди, перевести машиной, заплатить за топливо, заплатить там за водителю, и этого, этой воды крайне недостаточно. Но это шельмование фактами, и недостаточно явно, так сказать, нам этой воды.
Олег, ну, я так понимаю, вы говорите, что приходится вашему автомобилю стоять в очереди за водой. То есть, получается, страдают от нехватки воды не только ваши предприятия.
Ну, конечно, там просто трасса Таврида строится, там много рабочих работают, тысячи рабочих. Там какие-то хозяйственные нужды и производственные для полива, там смеси, я не знаю, везде же нет трубопроводов. Поэтому огромные команды, 10-кубовые, стоят в очереди к единственному крану, который стоит у подножия Белогорского водохранилища. Иногда этих машин бывает 4-5. Вот, и нужно простоять до 2 часов в очереди, чтобы набрать эти 6 кубометров воды. Ну, это просто
Олег,
невероятно.
Скажите, пожалуйста, а почему так получилось, с вашей точки зрения, что вот до 2017 года была вода в Таиганском водохранилище, а вот после в 2017 году или в 2016 она исчезла?
Ну, все очень просто. В Таиганском водохранилище и Белогорском был очень большой запас воды в украинское время. Но потом, когда Украина отключила Северокрымский канал, от безысходности эту воду стали сбрасывать с Таиганского и Белогорского водохранилища в Северокрымский канал, прорыли специальные перешейки. И для снабжения городов Судак, Феодосия, Керчь, для них это, ну, единственная возможность сегодня почти выжить. Вот поэтому Белогорское водохранилище еще как-то наполняется, а Таиганское водохранилище уже не первый год не может наполниться, восстановить свои запасы и продолжает сбрасывать практически там до нулевых отметок за сезон. Мы брали воду с Таиганского водохранилища, которое более близко было расположено к нам. Вот, но, к сожалению, уже вот с прошлого года, с конца вот 16 года, такой возможности у нас нет. Там осталась буквально маленькая лужа. Вот, и нет никакого смысла брать технические условия и получать средства водопользования на это водохранилище. Поэтому мы поменяли на Белогорское, но оно находится на 3 километра дальше. Это нужно тянуть сеть трубопроводов, строить насосные станции, электричество, технические условия запрашивать, вот, и качать воду к Тайгану. Только тогда мы сможем обеспечить устойчивость и жизнь в Тайгане, водообеспечение в полном объеме до 300 кубометров в сутки. Но, к сожалению, власти всячески тормозят этот процесс и не дают нам за свои деньги выполнить эти технические условия для обеспечения парка.
Олег, еще такой вопрос. Смотрите, значит, господин Аксенов сказал на прошлой неделе, а по поводу воды не только по всему Крыму, но и в частности про Южный берег. Он сказал, что на сегодняшний день, к сожалению, как бы в том плане, что неравномерно распределены ресурсы. То есть как бы у нас Ялта, Южный берег Крыма, а Лушта не нуждаются в воде. То есть в горах основные стоки как бы проходят 85% объема, а равнина Крыма, к сожалению, нуждается в проведении определенных технических мероприятий. Вот на ваш взгляд, вот Ялта и Южный берег, они действительно не нуждаются в воде?
Ну, Ялта и Южный берег, они действительно лучше снабжаются, потому что через горы прорублен тоннель, там есть Счастливинское водохранилище, и туда поступает накопившаяся перед горами вода, и более там инфраструктура разветвленная, там огромный трубопровод идет вдоль Южного берега. Я не могу сказать, что там полностью не нуждаются. Там всегда есть проблемы, были с водой, даже в украинское время с обеспечением, потому что воды идет там много, воду экономить мы не умеем, предприятия разрастаются и так далее. Но там все-таки более-менее как-то инфраструктура, там много родников. Вот. А в седьмой части Крыма, конечно, все было в зависимости только от разветвленной сети Северо-Крымского канала. Вот. И сегодня здесь инфраструктура, очевидно, не выдерживает отсутствие воды, она не готова к такому повороту событий, поэтому здесь можно согласиться, но тут причины и объективные, и субъективные того, что здесь в пятной части меньше воды.
Спасибо. Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть радиослушатель, который нам дозвонился из Крыма. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, да, это с вами мы говорим.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да. Нас интересует, я понимаю, что юг Крыма, который там, извините, купается в масле, в оливках, а север Крыма, Джанкойский, Красноперековский район, Первомайский, мы вообще сидим без водоснабжения. Как нам здесь жить, как выживать? Крымский титан Фирташа или Крымский содовый завод тихонько делает на 2-3 метра подачу из Джанкоя на север Крыма воды. Но эта вода будет золотая. Вдоль канала ходят охранники, никого не допускают. А как же быть дачным обществом? Как быть жителем Армянска, Красноперековска? Нам обещали Золотые горы, что из Кубани подадут воду. К сожалению, власть не в состоянии с этим справиться. Мы просим вас, может быть, возможно решить вопрос из Скадовска или где там подать воду в Крым? А благородство крымчане Украины, я думаю, отметят.
Спасибо. Понятно. Спасибо за вашу точку зрения. И дальше мы, кстати, как раз продолжим об этом говорить с Олегом Саакяном, украинским политологом. Олег, приветствую.
Добрый.
Олег, ну вот смотрите, да, Аксенов в 2014 году говорил о том, что Украина рано или поздно откроет воду для Крыма. Вот посмотрел его просто дословные фразы. А вот вы как думаете, откроет Украина воду для Крыма рано или поздно, или не откроет?
Ну, в найближчий час, я думаю, таке майже неможливо. Оскільки вся система запущена на те, щоб воду не пускати до Криму. Більш того, тут є і політична позиція, тут є і фізична, умовно кажучи, потреба в тому, що Херсонське сільське господарство, воно переорієнтувалося на те, щоб почало розвиватися і переорієнтувалося на те, щоб вибирати цю воду. Відповідно, може скластися ситуація після того, як буде прийнято рішення про запуск води, що це буде навіть складно зробити, оскільки почнуться соціальні протести у Херсонській області. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день вже з'являються другорядні похідні проблеми, пов'язані з кримською водою.
Понятно, но тем не менее, вот скажите, а могло ли руководство Украины, например, использовать воду, подачу ее в Крым, как такой, знаете, рычаг для того, чтобы усадить руководство России за стол переговоров по поводу вопроса деоккупации украинского полуострова? Или, по крайней мере, начала разговора об этом?
Дуже складно, оскільки Росія буде сприймати це як рух в одні ворота, як виконання Україною нібито її обов'язків. Тобто в цьому випадку Росія не буде дебатувати по цьому питанню. Більш того, питання Криму Росія ж не хоче навіть оговорювати. Тобто воно буде вирішуватися абсолютно в інакший спосіб і, скоріш за все, через зміну політичного режиму Російської Федерації. Ніяк не сьогоднішньої влади Росії.
Хорошо, а почему вы тогда думаете, что Россия никоим образом, точнее так, лучше спросить. Дело в том, что выходит, что Россия на сегодняшний день не в состоянии, да, обеспечить крымчан водой, но и одновременно не выступает инициатором этих самых переговоров. То есть вот к чему тогда готовиться крымчанам в этой ситуации? Будет у них вода или нет? С политической точки зрения.
Російська Федерація в цьому випадку тримає їх просто в заручниках. Більш того, найближчі роки ще, в принципі, для того, щоб забезпечити основні потреби у воді, якщо набрати господарське у Криму, то, в принципі, на території Криму є можливість. Оскільки росіяни вибирають водні горизонти і викачують прісну воду з-під землі. Відповідно, найближчі роки там ще залишиться. От після, що буде, складно сказати. Більш того, це має свої екологічні загрози, тому я думаю, що питання води і заручників людей в цій ситуації в Криму, воно можна розглядати не тільки в річищі відсутності питної води для людей, а й як екологічну катастрофу на майбутнє.
Угу, понятно. Спасибо. Олег Саакян не добавил, правда, оптимизма в нашей программе «Украинский политолог». Мы продолжаем нашу программу, у нас осталось несколько секунд. Я буквально, мы не успеем послушать слова, но я приведу их цитату из них. Значит, бывший вице-премьер правительства Автономной Республики Крым, председатель общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко уверен, что вот решения проблемы водоснабжения аннексированного Крыма у России нет и быть не может. А полуостров перестанет страдать от обезвоживания только после деоккупации. Запуска Северо-Крымского канала со стороны материка, естественно, украинского. Ну, вот такая была информация на сегодняшний день. Пришли мы к... Есть теперь такая информация, такие выводы, что решить проблему с обеспечением водой Крыма просто выкачкой подземных вод невозможно. Строительство опреснительных сооружений также очень дорого, а окончательно решить этот вопрос можно только путем запуска Северо-Крымского канала, который может быть запущен только после деоккупации. Всем доброго!